Добрый вечер. Наши дни идут сейчас очень быстро, потому что Песах приближается с огромнейшей скоростью к нам, а мы как бы стараемся очень фанатично, да, начать нашу войну, нашу борьбу с хамецом, со всем квасным. И давайте немножко поймем, о чем это все, зачем нам как бы вдруг устраивать такую беспощадную нам войну на уничтожение этого хлеба, которого так важно для нас, и мы наслаждаемся им. Поэтому постараемся понять это, и это нам даст огромнейшее вдохновение для самого Песаха, и также принесет очень много смысла во все, что мы делаем. Хафец Хаим говорил, что каждый из нас должен быть очень хорошим бизнесменом. И что это значит? Чем отличается хороший, допустим, продавец на магазине? А у него все очень четко поставлено, да, у него всегда можно все найти в одном месте, у него все цены, все продукты. И когда это происходит, тогда тоже клиенты, да, они любят возвращаться в этот магазин, они становятся довольными. И тогда бизнес идет, процветает. У другого бизнесмена, у другого продавца, он может быть не так организован, у него все как бы так. Те же продукты вроде бы, но все очень неорганизовано, все очень тяжело найти и непонятно где что. И тогда, конечно, его бизнес, да, будет продвигаться гораздо меньше, и его те люди, которые к нему приходят покупать, они будут недовольны и не вернутся к нему. Говорит Хафец Хаим, то же самое в духовном. Есть вещи, которые мы и так делаем. Да? У нас есть эти продукты, у нас есть эти мицвот. И мы можем из них извлечь огромнейшую выгоду. Да? И так же, как в алхимике старались из ничего сделать золото, то же самое каждый из нас может просто, например, не знаю, взять. Ты идешь по улице, и ты улыбнешься кому-то, да? Ты скажешь какое-то хорошее слово. Тебе это ничего не стоило. Да? Это самое, это стопроцентная выгода. Да? Здесь у тебя даже времени тебе это не стоило. И ты этим даешь человеку жизнь, даешь человеку приятное настроение. Это огромнейшая мицва, это огромнейшая заповедь. И тебе эта выгода, да, ее невозможно даже описать. И также во всем, также во всех приготовлениях к Песаху, которые, возможно, самые большие, если посмотреть на все наши праздники, то к Песаху обычно мы начинаем готовиться раньше всего. Это занимает больше всего времени и сил. И будет очень жалко, если мы действительно не воспользуемся этой возможностью как-то получить максимальную выгоду, да, очень жалко. Мы и так это делаем. Теперь, интересно, я случайно увидел, что есть такой известный психолог, там миллионы смотрят на него, это Джордан Питерсон. Джордан Питерсон, он сказал, что он советует людям, как им лучше над собой работать, как стать лучшим, преуспевать в жизни. И он советует, что очень важно, чтобы твоя комната, твоя квартира, она была убрана. Не жить в хаосе. Да? Это очень интересно. Он там как-то, я только пару минут не хватило терпения, но он объясняет, что это настолько важно для человека, чтобы продвинуться куда-то, чтобы у тебя был порядок. И на самом деле, когда мы наводим этот порядок у себя дома, мы видим, что когда есть вещи, которые не на своем месте, да, есть какая-то пыль, есть какая-то грязь, есть какие-то вещи, которые нужно перебрать, нужно сделать какую-то инвентаризацию, мы также уже автоматически относимся к тому, что когда я вижу, что что-то не так, и со мной может быть тоже что-то не так, давайте это исправим, давайте как-то это почистим, давайте как-то это изменим к лучшему. И это очень-очень важная вещь. Да, это дает такая не просто какая-то весенняя, какая-то уборка, а это каждому из нас действительно дает возможность, давайте приведем себя в порядок. Поэтому тоже пасхальный седер называется седер, порядок. как Аризал говорит, что если мы подготовимся к этому как надо, у нас будет такой порядок, что мы не будем грешить целый год. Как это может быть? Потому что человек учится себя действительно, да, вести, приготовить, организовать так, чтобы я действительно делал то, что правильно. Поэтому, если у нас возможностей полно, да, мы можем в приготовлении к Песаху у нас, может, как-то терпение наше кончится, да, мы можем как-то разозлиться, да, какой-то даже разгневаться, или быть просто недовольным и просто грустным даже, да. Или наоборот, у нас может быть такая возможность из всех этих, всего этого времени, которое мы тратим на приготовление, мы должны понять, что это все является мицвой, это все является, я сейчас исполняю заповедь, сейчас привожу весь свой дом, да, всю свою семью в честь Песаха, я привожу это в порядок. Это не просто какой-то хаос, какой-то балаган, какие-то уборки, это что-то, что наполняется смыслом. И тогда я вижу, что это что-то, это у меня возможность получить огромную награду. В Рамнистине Аген делал такое замечание, он говорит, что мы не находим практически нигде в Торе, что мы так строго относимся к чему-то, как хамец. Да? Обычно, если у нас есть кусочек свинины, да, он падает в кастрюлю с кошерным мясом. Если у нас есть 60 кусочков одного же размера, да, кошерного мяса и один некошерного, то это аннулируется, это становится разрешенным, можем это кушать. Когда хамец в Песах падает в такую кастрюлю, даже если там 1000 на кусочков мацы, да, или что, или картошки, то это все становится запрещенным. Нам запрещено, что у нас это нам принадлежал хамец. Да? Это мы только даже шатнес, даже какие-то запреты, молоко и мясо, молоко смешанное. Если человек, у него это дома, он не нарушает запрет. Но тут, если у нас какие-то запасы хамеца, это становится, я нарушаю каждую секунду то, что это у меня есть. Почему же в хамец, да, что это случилось вдруг, да, что хамец стал такой ненавистной вещью, что мы с ним действительно сражаемся, да, с утра до вечера. И мы должны быть уверенным, что наша квартира, наш дом полностью стиральный, он не находится там ни одной крошки. Почему? Хамец, он символизирует Ецерара. Это наше зло, это наше, да, это не то, что зло начало, это зло, которое пытается нас постоянно перетянуть на другую сторону и не дать нам идти в правильное направление, оно постоянно нас старается уничтожить нас, испортить. Поэтому в Песах, да, мы скоро поймем, почему, хамец, вот все, что квасное, все, что так вот поднимается, да, 5 злаков, это символ Ецерарой. С Ецерарой, да, с вот этим злом, тут нельзя пойти на какие-то компромиссы. Тут нельзя что-то сказать, ну окей, ладно, немножко зла, немножко яд, немножко ничего не случится. Это как клетки рака, это клетки какой-то страшного вируса, да, какой-то заразы, которая постоянно, да, старается себя умножить и захватить человека. Она с нами сражается с начала до конца. До 120 лет она будет с нами, и она нас не оставит в покое. Так это хорошо. Значит, в Песах вот именно это происходит. В Талмуде Недарим Ламед Бет 32 говорится так, что почему еврейский народ попал в Египет. Да? Мы говорим о исходе из Египта. Но почему мы туда попали? Тому не говорится, что мы видим истории, что Ашем уже предсказывает Авраама Вину, что придет время, и твои потомки, они попадут в Египет, они там будут 400 лет, будет рабство, им будет плохо. И только после этого они туда выйдут. Будет исход из Египта, будет все хорошо. Но они попадут в Египет на несколько сотен лет. Почему это произошло, говорит в Талмуде? Потому что Авраам Авину, когда Ашем ему обещает, что твой народ, твои дети, твои потомки, они получат Эрец Исраэль, то Авраам Авину спрашивает, «Бема эйда, как я могу быть уверен в этом? Я хочу знак, Ашем, покажи мне, хочу узнать об этом». И говорится в Талмуде, из-за этого вопроса, что как-то там был какой-то урон недостаточно полноценной веры у Авраама Авину, из-за этого мы попадаем в весь еврейский народ, сотни тысяч людей, да, миллионы людей. Мы были в Египте, и нас там мучили, пока мы не вышли оттуда. Как это можно понять? Авраам Авину, он был готов умереть за то, чтобы остаться или быть евреем. Да. Он был первым, он был первым праотцом, который открыл для себя Творца, когда ему нужно было броситься в огонь, он сказал, что да, и действительно он бросает в огонь. Он прошел все 10 испытаний, и здесь, когда у него какой-то микроскопический, какой-то изъян, какой-то очень, просто невозможно, только Ашем мог это разобраться, да, вот разобрать Авраама и увидеть у него что-то, что для нас была бы мицва, чтобы такое спросить, это не считалось бы никаким погрешностью. Но для Авраама Вину, так как он источник, да, он наши корни, из него будет еврейский народ, как агроном, который берет какой-то росток, какие-то, и он начинает разбирать, и он видит, что там какое-то маленькое черное пятнышко. Говорит, что из-за этого пятнышка потом все эти фрукты, они испортятся. Поэтому Ашем видел, что здесь кроется что-то, что нужно исправить. Как это исправить? 400 лет еврейский народ будет в Египте, и потом у нас будет целый семинар веры на эмуна. Песах – это эмуна, это четко понять, что мы верим в Творца, мы верим в Тору, мы верим в исход из Египта. И это происходит со всем еврейским народом. Мы видим 10 казней, которые четко показывают, что Ашем отвечает за все. Его это волнует, что происходит в этом мире. Он не только его создал, он управляет им. И только после этого, когда мы это все проходим, уже мы исправляем этот малюсенький микроскопический какой-то изъян, и мы выходим из Египта уже с полноценной верой. Получается, что каждый из нас, да, этот Песах, мы видим, что это каждый, мы рождаемся заново. И мы должны понять, что так как хамец это яцерара, мы должны полностью его исключить из нашей жизни. Потому что сейчас будет строиться, каждый из нас, каждый из вас будет строить новую династию. С нас начинается новое поколение. Поэтому, чтобы этот фундамент был очень сильным, то нужно сделать максимальные усилия, чтобы там не было никаких мельчайших изъянов, никаких дефектов. Все должно быть совершенно. Задается вопрос, когда мы перед Песахом, да, в этом году это будет в четверг вечером, мы ищем хамец, мы идем по дому, с свечкой, с фонариком, начинаем искать, что мы проверили действительно все полностью чисто. То почему мы не говорим на этом игре благословения «Ашек или чон митцот звану аль бир хамец»? Но надо сказать тоже «Шехьяну». Это специальное благословение радости, что мы дожили до этого момента исполнить эту митцву. Почему мы не говорим «Шехьяну»? Так задают вопрос поиском комментатора Талмуда. Рош, это один из величайших поиском галахических авторитетов, особенно ашкеназских евреев, отвечает, что Шехияну, которое мы говорим во время Сейдера, в начале Сейдера мы говорим Шехияну, что Ашем, мы так рады, что мы дожили до этого момента исполнить все эти мицвот. То это не только Шехьяну на мацу, на кидуш, на четыре бокала, но это тоже Шехьяну на то, что мы уничтожили весь хамец. Это очень тяжело понять, как это связано. Мы уже начинаем седер, мы уже все уже, хамец уже полдня, мы уже не видим никакого хамец. Мы его, про него уже забыли. И мы говорим Шехьяну на что-то, что мы уже уничтожили давным-давно. Один из Белза Ребе объясняет, что да, Шехьяну мы говорим на то, что мы выполнили полностью эту мицву. И мы закончили вот это вот, полностью истребили из себя какую-то связь с хамец. И как хотелось бы тоже с Ецарара, когда мы уже начинаем этот седер. Вот в этот момент мы уже чисты. Бней Сосхар, один из величайших хасидских ребе, он говорит, что Шехьяну, который мы говорим во время Мегилат Эстер, когда мы 30 дней назад мы празднуем Пурим, и там мы говорим Шехьяну. Шехьяну не только говорится про свиток Эстер и про подарки бедным, и также подарки для друзей. Но это также мы говорим Шехьяну на то, что мы уничтожаем хамец. Имеется в виду, что Амалек, то, что мы празднуем нашу борьбу против Амалека в Пурим, и мы стремимся к его уничтожению, потому что это вот это Амалек, это Софек, это то, что связано с сомнением, это то, что мешает нашей эмуна, нашей вере в Творца. Эти сомнения, это тоже, это равняется с хамец. И говорит мне Сосхар, то Шехьян, который сказал 30 дней назад, он тоже является, он относится к моей бедикат хамец. Когда я ищу хамец, это Шехьян уже сказал 30 дней назад, потому что это связано с Амалек. Поэтому, видимо, это что-то, что мы не можем идти ни на какие компромиссы. Это что-то, что мы постоянно должны сделать наши максимальные усилия, чтобы этого не было. Но когда мы делаем это, да, мы должны стараться, чтобы у нас были правильные мысли. Да. С одной стороны, это классно, очень хорошо убраться, действительно, да. Моя жена сделала мне целый ультиматум, что я должен убрать огромное количество книг, потому что у нас уже нет места, ничего не помещается. Мне очень было тяжело с каждой книгой. Но, может быть, как-нибудь она мне как-то пригодится. Но, Барух Ашем, мы нашли людям, других людей, которым мне больше пригодятся. И это очень хорошее чувство. Да? Действительно, все, чтобы был порядок, нести порядок. Но давайте постараемся наполнить это вот этой каваной, вот этим осмыслить, да, вот этим намерением, чтобы было настоящее намерение к чему-то. Лешем, который один из величайших каббалистов, он является дедушкой Раби Ляшева, он пишет, что есть разные миры, да, по каббале есть разные миры, которые как бы находятся один выше другого. Есть такой мир, который называется Ацилут. Это какой-то очень-очень высокий мир. И там, чтобы там все как-то повлиять на него, да, и исправить все, что нам нужно исправить, это можно сделать только мыслями. Да. Те мицвот, которые мы выполняем, я одеваю тфилин, да, у меня есть цицит, у меня есть мезуза, я делаю кидуш, я говорю беркат амазон, отлично. Отлично, это все хорошо. Но если у меня нет правильных мыслей, каких-то особенных намерений, это недостаточно. Это, конечно, будет повлиять на много миров, это надо делать. Но если у меня будет все-таки вот это больше, да, это что-то будет гораздо... мои мысли будут соответствовать тому, что я делаю, я действительно буду иметь в виду, да, вот эти намерения, которые выше, я как-то знаю, что вот эта мицва, то, что я сейчас делаю, это меня приближает к Творцу. Я становлюсь ближе к Всевышнему. Я выполняю его волю. Это что-то здесь происходит. Да? Когда я об этом помню, тогда мы можем достичь вот этого очень высокого мира Ацилут. Если нет, нет. Рокеах, да, Это то, что мы сказали, что Хафец Хаим говорит, надо быть хорошим бизнесменом. Ты это делаешь и так, ты будешь это выполнять. Почему же нам не подумать что-то побольше, да, как-то делать вот этот шаг еще, когда становится, мы наполняем это смыслом, мы наполняем это, даем эту огромнейшую силу. Рокеах, это один из решаним, он жил 900 лет назад в Вормсе, в Германии, Блиезер из Вормса. Винский Гоэн сказал мне, что все, что он говорит, все, что он нам передал, это Руаха Койдиш, это как пророчество, и это тоже по Кабале. Он объясняет, что перед Песохом каждая вещь, что мы делаем, да, мы что-то убрали, что-то привели в порядок, да, что-то почистили, что-то кашировали, все, что мы делаем для Песоха, каждое это действие, оно создает особого ангела в небесах. Да, ангелы это не обязательно такие вот крылышки маленькие, такие бебе, такие младенцы. Нет. Это какая-то особая позитивная сила. И представьте, человек за день может создать тысячи таких вот ангелов. И потом во время года они ему пригодятся. Он будет находиться в разных ситуациях, где ему нужны вот эти вот ангелы, потому что они используются как адвокаты, как наши адвокаты, которые нам могут нас защитить, которые нам могут помочь. Да? И сейчас у нас уникальная возможность, да, как можно больше, да, получить вот этих вот адвокатов, вот этих вот малахим, этих хороших, позитивных ангелов, которые потом мы это будем использовать. Каждое действие, что вы убираете, что вы чистите, что вы кашируете. Как, что бы вы ни делали, да, перед Песохом у нас есть особый, да, такой путь, как готовить этих ангелов. Теперь сказано в Авос Дерабносим. Это очень похоже на Пиркей Авот, только это гораздо больше глав. Изречение Раби Натана. Там сказано, что человек, когда выполняет мицву, ему это тяжело, это сложно. Он получает 100 раз больше наград. Да? Это умножается на 100 раз. Окей? Это надо помнить об этом. Когда что-то тяжело, ты устал, и тебе это неудобно, и это сам уже, ты уже как бы, я не знаю, ты уже это сделал, и потом у тебя вся, опять, кто-то там принес опять хамец. Тебе все нужно сначала. Уже ну, тяжело, просто тяжело. Помни, это умножается на 100 раз. А мы говорим о не просто награде, да, это вечность. Да, какая-то вечность умножается на 100 раз. Это что-то очень-очень большое. Теперь, сказано в Орхас Цадиким, пути праведников, что если ты делаешь мицву с радостью, да, у тебя симха, ты делаешь это с удовольствием, ты просто думаешь, о, как я рад, что у меня есть такая мицва, что у меня есть такая заповедь. То награда, очень интересно, умножается на 1000 раз. Да? Когда тяжело, 100 раз. Но когда ты делаешь это с радостью, это 1000 раз. Да? Мы подумаем наоборот. Ну, с радостью, почему нет? Я могу делать с радостью. Это же легче, чем когда тебе тяжело. Нет. Когда тяжело, это 100 раз. Когда тебе, ты это понимаешь, что ты делаешь, ты понимаешь, что ты, у тебя сейчас огромнейшая привилегия, такая возможность, да, выполнить волю царя. Да. Пришел к тебе царь, пришел к тебе, представьте себе, пришел к тебе Раши, да, Раби Акива, Моше Рабейну, Авраамину, и попросил тебя что-то сделать. Да, он попросил тебя сделать какое-то одолжение. Какая у тебя будет радость? Да, тебе же не писать. Ты будешь, как бы, ты будешь писать, ты не будешь спать ночами, такой, потому что ты, от этой радости. Да, тот адреналин, который ты получишь, это не. Ну. А тут это Рибойни Шелолем, это творец мира. Да, он нам дает какой-то указ, он нам дает какую-то заповедь выполнить. Поэтому это, если человек это понимает, это умножается на 1000 раз. У меня радость. Если мне тяжело, да, и я делаю это с радостью, мы говорим уже о 100 тысяч раз. перед Песахом у нас есть действительно возможность, как говорят на идише, хапарань. Ты можешь действительно очень много успеть. Да, твой банк, он как бы может наполниться огромнейшими сокровищами. В Песах мы видим, что мы тоже очень много стараемся делать лучше вещей. Да? Даже если как бы люди, которые обычно они делают минимально, да, вот. Но в Песах мы видим, что уже как бы по привычке, по традициям мы делаем гораздо больше, даже чего, что галаха от нас требует. Да, это не то, что по закону мы идем дальше. В Гемаре, в Талмуде, Хагига, Тета Медбет, это Девид Б, говорится, что есть такой пасук, Малахи. Да, есть такое изречение в пророк Малахи. Сказано, ушафтам ураитам, и вы вернетесь, и вы увидите, бей цадик лираша, чем отличается праведник от злодея, бей ойвет элоким, и также увидите разницу между тем, кто служит Творцу, у бей эйновдо, и перед ашеровдо, и между тем, который его не служит, он ему не служит. Теперь у нас есть цадик и раша, праведник и злодей. И также есть тот, кто служит Творцу, и кто-то не служит. Гемаре сразу же задается вопрос. Да, не нужно быть как бы, таким уж большим аналитиком, чтобы понять, зачем эти две, как бы, два сравнения. Хайну раша, хайну эйвет. Тот, кто злодей, он не служит Творцу. Тот, кто цадик, тот, кто праведник, он да, служит Творцу. Зачем он говорит два раза? Просто скажи. Между праведником и злодеем. И все, я уже знаю, зачем говорить два раза. Говорит Гемара, нет. На самом деле, те, кто служит Творцу, ему не служат, на самом деле, в общем-то, они оба цадики, они оба праведники. Но тогда зачем говорить про праведников, что один служит Творцу, один не служит? Отвечает Гемара тому что-то потрясающее. Говорит, эй на доме, не сравнить, невозможно сравнить человека, который выучил что-то 100 раз, и тот, который выучил что-то 101 раз. И это как бы, ну, очень, что это значит? Что если человек выучил что-то 100 раз, потом он выучил это еще раз, он сделал какую-то мицву, да, множество раз, 100 раз, потом он сделал еще раз. Или он сделал что-то немножко лучше. Эйна доме. Этих двух людей нельзя сравнить. Он сделал это, он это еще меньше чем на 1%. Да? Он поднялся выше. Меньше, чем на 1%. Сказано в Талмуде, что эйна доме, их не сравнить. Также их называются в пасук, сам на Танах, их дефиниция, их определение, он овет элоким, он служит Творцу, а он ему не служит. По сравнению с тем, он ему не служит. Конечно, он служит, он тоже цадик, он тоже праведник. По сравнению с тем, кто делает больше, тот не считается. Это значит, что если человек, он идет немножко дальше и говорит, что 100 раз это нормально, а так делает, он делает больше, он делает лучше, даже если это меньше, чем 1%. Но он идет выше. Он старается больше. Это категория, это другой уже, другой мир. Да? Эйна доме, это нельзя сравнить. Двух человек нельзя сравнить. Это все идет от того, что человек понимает, чем он занимается. Он не делает как-то какое-то одолжение. Ой, ну ладно, хорошо, нужно опять Песах, нужно опять что-то убрать, нужно ну ладно, как быстрее от этого избавиться? Как быстрее уже, чтобы уже все было более-менее нормально, уже сойдет. Ладно, окей, ну как-то более-менее, ладно, уже все. Сойдет все. Да. Он понимает, что нет, ему даются очень много возможностей на заработать целое состояние. Да. Он может быть очень хорошим бизнесменом. Он может быть, как Хоцхайм сказал, что он может из этого получить огромнейшую выгоду. Да. Ашем дает нам эту возможность. Если ты соображаешь, если ты у тебя возьми это, да, используй это. И тогда, конечно же, ты на другом уровне. Конечно же, ты совершенно как бы находишься на таком уровне, где ты Овед Ашем. В Большем то, да, просто надо сказать, что он интерпретирует это место в Талмуде, он говорит, что «Мея вейхат» — 101 раз. Это имеется в виду, что делает 100 раз, и один это Творец. Он делает эту мицву с одним, с тем, кто один. Да, кто-то эхат, тот, кто Ашем. Он делает это не просто, он это делает, он выполняет это с Творцом. Всем известно, что маца, да, разница между маца и хамец, да, это очень маленькая разница. Да, в общем, даже как мы пишем, это есть хет, есть мем, есть цади, да, это хамец. А маца это те же буквы, только хет, она соединена, а хей, она разделена. Значит, там есть маленькая, чуть-чуть воздуха, да, чуть-чуть это там. Это единственное отличие. И настоящее, чем отличается маца от хамеца? Это время. Да? Если проходит какое-то время, то из-за мацы становится хамец. Сколько этого времени? Да? Обычно, когда вы спросите кого-то, это 18 минут. Да? Если мы смешиваем муку с водой, через 18 минут, если мы ничего не делали, не мешали это тесто, это становится хамец. Что менее известно, что на самом деле это может произойти гораздо быстрее. Нам не разрешается использовать воду, которая теплая. Если вода теплая, тогда сказано, что Шулхан Арух говорит, что это махмиц мият. Это сразу же становится хамец. Мы сейчас поймем, что такое сразу же. Если мы делаем мацу под солнцем, сразу же становится хамец. Если мы делаем мацу, да, это тесто мы делаем около плиты, сразу же становится хамец. Поэтому, когда мы печем мацу, мы это делаем или ночью, или как-то под землей, где-то, да, каком-то, чтобы не было солнца, или без окон, мы это делаем в разных комнатах. Сейчас одна комната там, где очень все прохладно, и сама плита находится в другой комнате, и мы используем холодную воду, и так далее, и так далее. Но кроме этого, Шулхан Арух говорит еще одну вещь. Когда мы уже начали мять это тесто, да, тогда оно становится теплым от наших пальцев, от наших рук. И после того, как мы уже это делаем, если мы останавливаемся, мы в середине вот этого вот процесса, мы уже остановились, тогда тоже это махмец мият, это сразу же становится хамец. Поэтому если кто-то был на такой маца пекарне, то это там много очень энтузиазма, крика, и очень все рассчитано должно быть, чтобы все передавалось постоянно. Никто не может слишком долго ждать. Как только уже маца готова, сразу же нужно засунуть в печку. Там она находится примерно 40 секунд, ее уже внимают, потому что она уже начинает гореть. Это очень спешишь. Почему? Потому что ты уже начал процесс. Когда ты уже начал процесс, там уже это мият. Что такое мият? Приводится, что Рамбан 800 лет назад, он 750 лет назад, он, когда он пел к мацу, то он делал это дома, он делал тесто, и он относил это в пекарню. Не было у каждого человека кошерной печки для этого, поэтому он и относил это. Но потом он это уже не делал. Почему? Потому что он боялся, что когда ее отнесут, там, может быть, будет очередь, и пока не будут ждать, уже тесто будет без того, чтобы им кто-то занимался. И поэтому он станет хамец. Так как это было примерно 10-12 домов до печки, поэтому они посчитали, что если это меньше минуты, все хорошо. Меньше минуты после того, как ты уже сделал из этого это тесто, оно уже согрелось твоими руками, минуту подождать — это окей. Но больше это уже мы не будем это использовать. В самом начале мы сказали, если я просто добавил воду, и у меня мука, это 18 минут. Но потом мы видим, что когда уже это в процессе, это уже минута. Может быть, мы увидим отсюда урок для себя. Когда человек находится на низком духовном уровне, он как бы, это его, он там, вот там он есть, да, у него нету какого-то еще вдохновения, у него нет примера, у него нет среды, он там. Ему докатиться, скатиться куда-то дальше, да, это занимает время, но это может случиться, да. Но когда человек уже поднимается наверх, он уже согревает себя, да, он как бы уже растет. Тогда иногда это может случиться быстрее. Имеется в виду, что если он там остановится, он ждет наверх, он остановится где-то здесь, он не будет продвигаться дальше и дальше, тогда его химуц, для него стать хамет, это может быть быстрее. Это что-то, что каждый по себе знает. Когда я чувствую, что я поднимаюсь, ецерара, это вот эта сила, которая нас тянет вниз, она становится гораздо сильнее. Когда мы видим, что человек поднимается наверх, ой-вой-вой, она просыпается, она становится настянуть вниз, она хочет остановить. И там, если мы остановимся, даже не так долго, да, мы не продвигаемся дальше, мы уже можем упасть очень далеко. То, что Рафутнер, да, мы это часто рассказывали уже, мы... Тут я вижу вопрос, да, как себе помочь, как это остановиться, как что-то сделать. Тем, что вы себя вдохновляете, и так, что, тем, что вы задумываетесь, да, что есть ицерара, да, это уже первый шаг. Рафутнер говорит, что мы учим законы зрезут о том, что мы должны быть очень делать все быстро, с энтузиазмом от мацы. И это мы могли бы учить в другом месте. Могли бы учить, что Авраам, когда он нужно было принести Ицхака в жертву, он встал утром, он рано пошел, он не откладывал это. Но мы это учим от «ушмартем эс амацас», «ушмартем это мацот», «следите за своими мацот», за своей мацой, чтобы она не стала хамец. Наши мудрецы говорят, не читай «ушмартем это мацот», не читай, что следи, да, охраняй, смотри за своей мацой. Читай «ушмартем это мицвот», следи за своими мицвот, следи за своими мицвот, чтобы не стали хамец. Когда у тебя есть мицва перед тобой, не жди, не откладывай ее. Беги и делай ее, потому что если нет, она останется хамец. Говорит Рафутнер, человек, который у него есть энтузиазм, он старается делать мицвот хорошо, отлично. Ты бы подумал, что окей, это хорошее качество. Некоторые люди, хорошее качество, они очень спокойные, они терпеливые. Другой человек очень, он не жадный, он любит делиться. Другой человек, он веселый, да, есть разные хорошие качества. А у него есть хорошее качество, он бежит делать мицвот. Говорит Рафутнер, нет-нет, это не просто хорошее качество. Разница между маца и хамец, это не то, что если ты не сделал мацу хорошо, ты не будешь, у тебя не будет мицвы, ты потерял мицву. Нет-нет-нет, у тебя будет карет, хамец. Да? Наказание за хамец – это карет, это человек отрезается от еврейского народа. Это что-то, что… Это катастрофа, это не какая-то… Это не то, что он не выполнил мицву, да. Хамец – это карет, это конец. Поэтому человек, который не понимает, что перед ним, я не знаю, там, миллиард долларов, да, и он просто проходит дальше, и он говорит, а, ну ладно, может быть, потом. Это не просто с ним что-то не так, да, его нужно лечить. То же самое здесь. Это не что-то, просто какое-то хорошее, классное качество. Это фундаментальная вещь. Человек должен понять, что если есть мицва, ее нужно делать. Я хочу ее делать, я не могу ее отпустить. Не так давно я познакомился с одним очень образованным, интеллигентным человеком. И он сказал, что он хочет делать гиур. Он хочет сделать, перейти в иудаизм. И потом он спросил меня, может быть, все-таки, как бы он, когда он больше углублялся и учился, он видит, что есть тоже наказание, да, есть много вещей, если человек делает неправильно, да, то это все очень серьезно. Может быть, стоит, он спросил меня, подождать, да, когда человек уже ему 70-80 там, лет, да, уже под конец жизни, и там сделал гиур, да, там уже ты не сможешь, может быть, так много успеть, да, что-то натворить. Поэтому уже сделаешь гиур, будешь евреем, да, последние пару лет жизни, хорошо. И я сказал, действительно, я подумал об этом, да, да, если человек так может смотреть, да, действительно, мы никого не уговариваем, никому не занимаемся миссионерством, да, человек должен сам решить. Но для себя я подумал, что действительно, да, как бы, если у нас есть какая-то цель куда-то достичь, да, нам нужно добраться до какой-то далекого места. Теперь, у тебя может быть разные виды транспорта. Да? Человек может поехать на троллейбусе, да, на автобусе, на, может быть, на других, на каком-то машине, на какой-то из таких не самых быстрых, да, машин, не самых новых, не самых лучших. И тоже у него есть шанс взять себе Феррари, Ламборджини, на какие-то очень быстрые марки. Да? Если ты берешь одну из этих быстрых машин, да, гоночных машин, тебе нужно быть очень осторожным. Когда ты едешь быстро, любое твое движение, да, это может очень плохо кончиться. Да, когда ты паркуешься, да, они очень низкие, да, ты можешь опять же сделать аварию и так далее. Но много очень возможностей что-то натворить. Если у тебя какая-то простая машина такая, да, ну окей, это она едет более-менее, все, и ладно, ничего с ней, ну, конечно, не так быстро, но так уж много там не случится. А тут у тебя огромное количество электроники, всего, и да, опасность больше, но твои шансы добраться очень далеко, они гораздо выше. Теперь каждый должен это понять, куда он хочет добраться. И когда ты хочешь добраться очень далеко, да, у тебя есть какой-то риск, у тебя есть какие-то действительно вещи, которые тебе могут помешать. Вернемся к хамец. Да. Если Лейб Бакшт, это был один из известных учеников Рабби Рухама Левовиц, это Машгиах из мира, он к нему подошел один Рэбе, один хасидский Рэбе, и сказал: «Я знаю, что вы ученик великого Рабби Рухама. Вы могли бы мне что-то рассказать, что-то о нем, что я знаю, что он давал особые очень шурим, уроки, да, и его мысли, да, как поделиться чем-то?» И Рабби Лейб Бакшт, действительно, он рассказал ему целый шур о том, как Рабби Рухам мог разрезать как бы человека на части и увидеть, показать, что у него внутри, все его плохие качества, все его разные наклонности, разные просто потрясающие, насколько уникальна у него была возможность, да, действительно войти в человека и показать, сколько нам нужно исправить в себе. Когда он кончил, весь этот цитировать Рабби Рухама, то этот Рэбби сказал: «Я не понимаю, зачем постоянно копаться в грязи? Да почему нужно копаться в мусоре? Зачем? Зачем?» Да, вот говорит: «Я со своими учениками, со своим хасидом, я говорю о Творце, как нужно быть близко с ним, как можно с ним хорошо. И ты уже, когда ты очень высоко, ты уже, как бы, ты уже, тебя не интересует все это, все эти низкие качества и все эти наклонности, как бы это уже само по себе отпадает. Зачем?» И Рабби Лейб Бакшт, да, великий человек, его это задело, ему это помешало, ему это как действительно, да, для него это был хороший вопрос. Он пошел к другому ученику Рабби Рухама, который в тот момент был еще в Америке, Рабби Хацкел Левенштейн, позже он был Машгиахом Понович, Небрак, и он поделился с ним, говорит: «Что? Вот, что я мог ответить? Да, вот я рассказал этот урок». И этот Рэбби сказал: «А зачем постоянно быть в таком мусоре? Постоянно вот это вот нужно вот там вот копаться. Надо идти наверх». И на это Рэбби Хацкел ответил на два слова или три. Он сказал: «Сасонс хойс ин Шанхай», что означает «дом Сасона в Шанхае». И все. Больше ничего не сказал. Но так как Рабби Лейб и Рабби Хацкел, они с Ишива мира, они переехали, ну, убежали из во время войны, Второй мировой войны, через Шанхай, да, это было потрясающее чудо, как-то они спаслись. Там, в Шанхае, да, это был, ну, жил очень интересная личность такая, сэр Сасон, он оттуда приехал из Калькутты, из Индии, один из самых богатых в то время людей, которые жили. Он выстроил весь Шанхай. В один момент он купил себе огромнейшую недвижимость. И там он построил себе целый замок, целый дворец. Да. Вообще-то пол Шанхая было построено им. Но как бы он для себя отстроил огромнейший такой дворец. Через некоторое время он позвал архитектора и сказал, что у меня такое чувство, что что-то тут как бы оседает, что-то тут как бы мы как-то не совсем все как нормально, как что-то оседает вниз идет. Они прошли, проверили его фундамент, проверили все расчеты. Вроде бы построено все было нормально. Через некоторое время опять, и действительно было даже видно, что там он уже не был, ну как бы, не был прям, можно его положить, разменьшить. Действительно, он начинал как-то оседать все вниз. Начали узнавать. Оказывается, много лет назад был какой-то авантюрист. И у города Шанхая была огромнейшая мусорная такая гора, которую использовали всем городом. Там десятки лет там весь мусор собирался там. И через некоторое время нашли другой вид, как убирать этот мусор. Эту гору этот авантюрист купил за небольшую сумму. Он ее через некоторое время зацементировал. И в какой-то момент он начал продавать ее как недвижимость. И вот там был построен этот большой, огромнейший замок, да, этот дворец. И он, конечно, через некоторое время начал давить своим весом, потому что фундамент был построен на мусоре. Это то, что Рэб Хацкл сказал. Рэб Хацкл сказал, что ты не можешь куда-то идти на какие-то огромные, на какие-то высокие, приближаться к Творцу и говорить о каких-то очень высоких вещах, пока ты не разобрал вот эту вот гору под собой. Только после того, как ты ее убрал, ты убрал весь этот хамец, весь этот воздух, все вот это вот плохое, тогда ты можешь начинать строить что-то очень высокое. И это наш шанс. Да? 30 лет назад примерно в Тель-Авиве была проведена целая такая кампания. Что нужно разобрать город, все свалки, все какие-то некрасивые места в Тель-Авиве, там было городские власти, приходили, убирали. Там жил один старик. Он, его хобби было десятки лет собирать весь металлолом, который он мог найти. У него был такой трехколесный мотоцикл. Он ездил по всему городу и собирал и ставил это у себя в саду. На этот сад уже потом уже перешел дальше и занимал огромнейшую территорию. И это было трехэтажной высоты. Да, вот этот вот куча металлолома. И когда ему сказали, что сейчас это все будет убирать, он сказал, что ни за что. Он пошел в суд, он проиграл, потому что это было действительно на городское, это было не частное владение. И когда они пришли, говорят, он не даст это его жить. Он там приковал себя, его еле-еле туда отдирали. В конечном итоге они все оттуда вывезли. Нужны были сотни рабочих, чтобы все это убрать. И сделали там парк, и сад, и скамейки, и все делали. Через несколько месяцев один из репортеров, из журналистов, он решил посмотреть, а что вообще с этим стариком. И он приехал туда. И он нашел его, что он сидит на этой скамейке и наслаждается этим. Наслаждается. Он подошел к нему, чтобы как-то с ним поговорить, взять у него интервью. Спросил его, как он это пережил. И этот старичок сказал, что я это не мог себе говорить. Говорит, моя жизнь, я теперь вижу солнце. До этого я не видел солнца почти весь день, как бы я не видел, потому что у меня уже все было в этом талоне. У меня постоянно был кашель, потому что было огромное количество этой пыли, этого ржавости. Сейчас у меня кашель прошел. У меня было все вокруг в всяких там тараканах, крысах и разных ужасных насекомых. Сейчас этого всего нет. Я вижу себя, я вижу воздух, я вижу небо. Там я чувствую себя на 30 лет моложе. И как же он это не понимал? Да? Как же он это не понимал? Он же там жил десятки лет вот так вот в этом ужасе. Потому что когда ты там находишься внутри, ты не видишь вот этого неба, воздуха, вот этой красоты. И вот перед Песахом мы можем это как-то увидеть. Мы можем к этому прийти. На пасхальная ночь, она обычно праздник, он идет вот так вот. Ты поднимаешься по ступеням, дальше, дальше. Но Песах по-другому. Песах это Пасах. Пасах, нужно прыгнуть. Ты можешь прыгнуть сразу же на какой-то гораздо более высокий уровень, чем ты бы. Ты не должен идти потихоньку. Пасхальную ночь, вот эта ночь, она сразу же, мы поднимаемся на огромнейший уровень. Зоре сказано, это мы закончим на этом, что Рав Шимон бар Йохай говорит, что Акодыш Борух Ху, Творец, каждый день он приходит в места, в разные вот эти места, в раю, в Ган-Эден, и он учится, да? Он учится со всеми праведниками. Праведники, праведницами, со всеми. Кроме одной ночи, пасхальную ночь, Лейла Песах, он говорит, нет, сегодня не прихожу. Вы идите со мной, и он спускается в каждый еврейский дом, он находится там и наблюдает, как мы исполняем пасхальную ночь. Я говорю, что Песах, концентрация шхины, Ашем всегда с нами. Но в Песах концентрация шхины, она что-то не сравнит ни с чем. Поэтому без Ашем, с нашими подготовлениями, и чтобы мы увидели это, чтобы мы приготовили себя, приготовили нашу семью, приготовили наш седер для того, чтобы действительно мы почувствовали, мы увидели вот этот вот свет, вот эта шхина, и это нас катапультировало, подняло на следующий уровень выше. Спасибо.
Спасибо большое, Рав Шлому, вам за прекрасную, вдохновляющую нас лекцию. Есть вопросы? Вопрос о Ецере, который нас преследует. Какое есть оружие или система против Ецера? Могли бы вы также подсказать книгу, почитать, кто такая Ецер и как коротким путем бороться и обходить ее? Благодарю.
Короткого пути, да, как бы мы все хотим какой-то шорткат, да, какой-то короткий путь для всего. Не всегда он существует, да, иногда наоборот. Сказал Рав Хутнер, тоже он сказал, что когда у тебя плохое качество, да, какое-то плохое качество, ты его сломаешь, у тебя потом будет два плохих качества, да. Не всегда у нас как бы получится вот так вот, да, за секунду просто все исправить. Но тем, что мы учимся, то, что мы как бы встречаемся, тем, что мы поддерживаем себя, что мы взять что-то потихоньку, да, например, моя молитва, взять какое-то первое благословение, моя какой-то хесед, я говорю, добрые дела, я буду каждый день делать одно доброе дело, которое бы я обычно бы не делал, да, и так в каждом сфере, где я вижу, что мне нужно что-то сделать, что-то подняться выше, то постараться там атаковать вот это вот, бороться с ним, и тогда потихоньку подниматься выше и выше.
Так, спасибо большое. Следующий вопрос. Подскажите, есть разница в имени Сасун и Симха? Самун – это на бухарском, и если это одно и то же или нет? Yes.
На иврите есть Симха, есть Сасун. Сасун – это Симха, это радость. А Сасон – это особая радость, которая выходит из нас наружу. Да? Что это еще более, да, такая более интенсивная вещь, радость, которая даже выплескивается наружу. Она более выше.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Уважаемый Рав, когда в этом году мы читаем «Коль хамира», накладывает ашхеназы, тфилин, холь амоэд, время окончания употребления хамеца в пищу и его уничтожения. Может, вы посмотрите чат? И немножко здесь сокращено. Большое спасибо.
Да, это нужно, наверное, нам целый урок об этом дать. Да, но мы только скажем насчет холомоид. Это в Израиле не накладывают филин обычно по вильнскому гойну. Но за границей, в большинстве общинах, там, да, без благословения накладывают филин. Но да, остальные вопросы это, может быть.
Спасибо большое. Как настроить себя психологически во время уборки и во время седер на настоящий выход из своего Египта?
Когда мы напоминаем себе, да, это нужно постоянно себе напоминать, это не что-то автоматическое, что это все, как бы я исполняю какую-то мицву, это не просто какая-то какое-то рабство, да. Поэтому это нам помогает. Нам помогает, что когда мы представляем себе, да, моя жена, мы один раз ходили к одному большому цадику, к большому Равзундл Кройзер, и она сказала, что иногда тяжело преподавать, иногда она как бы, ну, она говорит, что ты должна помнить, что каждое слово ты говоришь, это у тебя там вот обычно такая есть банка, там миллионы-миллионы туда попадают. Да? Это каждая уборка, каждая вот эта вещь, это мы сказали, если это тяжело, умножить на 100. Если это с радостью, умножить на 1000. Поэтому это нам 100% может помочь. И тоже сделать план, да, нужно увидеть свои силы тоже, да, не нужно делать, мы иногда делаем как бы вместо пасхальной уборки, мы делаем вообще уборку, и это не всегда нужно делать все вместе, поэтому надо рассчитать свои силы и посмотреть, что действительно главное это кухня, все остальное это второстепенно, и посмотреть, чтобы все успеть, и чтобы действительно были потом силы тоже на своего праздника отдохнуть и не заснуть во время сейдера от бессилия.
Спасибо большое, Рав Шлома. Еще много вопросов. Есть ли у вас время задержаться, потому что у нас время вышло?
Окей, нет проблем.
Да, пожалуйста. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, те евреи, которые не проводят Песах Седер, тоже получают истинную веру и радость вместе с соблюдающими евреями?
Ну, конечно, весь еврейский народ, он один, и есть у нас как бы, мы влияем друг на друга, да. И, например, Бриска рассказала, что почему у нерелигиозных евреев Йом-Кипур – это святое, а Шаббат нет. Потому что он сказал, что, потому что для религиозных евреев Шаббат, мы к нему слишком привыкли. Хотя Шаббат, он выше Йом-Кипура, да. А Йом-Кипур для нас – это святая святых. Поэтому это тоже влияет на всех остальных. Поэтому чем лучше, да, религиозные евреи, ну, будут выполнять Песах, это, конечно, повлияет на все, на весь еврейский народ. Но, конечно, лучше пригласить их к себе в гости. Это слово лучше всего.
Спасибо большое. Вопрос от женщин. Что делать с косметикой, шампунями, кремами? Их так много, выбрасывать?
Нет, ни в коем случае не выбрасывать. Можно это все просто положить или даже продавать, это не обязательно, в общем-то. Да, можно, некоторые это продают, некоторые даже не продают, просто это убираешь. И нужно посмотреть, есть много очень косметики, которая разрешается, которая, ну, не, никакого там нету хамец, и алкоголь там тоже не, он синтетический, поэтому очень много из них можно использовать, и особенно шампуни тоже можно использовать.
И также здесь вопрос о лекарствах. Вот пишут, что витамин Е делают из пшеничной муки.
Да, витамин Е там очень часто это из пшеницы, поэтому нужно посмотреть, если возможность не принимать это в Песах, или иногда это можно завернуть во что-то. Есть, ну, разное. Нужно посмотреть четко, как, ну, насколько это человеку нужно. Это можно потом, если хотите, дайте мой номер или что такое. Мы постараемся ответить.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Насколько важно благословение коэна в Песах? И есть ли какие-то сгулот, связанные с моментом благословения коэнов? Или праздник Песах? Или.
Во все праздники есть особое благословение коаним. Да? Ну, и они тоже есть возможность аннулировать свои плохие сны во время этого, потому что они распевают это благословение долгое время, тогда есть специальная молитва, где каждый может произносить. Любой праздник, все, что мы делаем в праздник, он на более высоком уровне. Поэтому в Песах тоже это есть, ну, у Кот или у Стены Плача, что есть такой минак, что тысячи коаним приезжают туда, и можно получить благословение от них, и чем больше действительно коаним, тем больше благословения. Поэтому это именно в празднике есть такая возможность получить. Насколько это с Песахом связано конкретно, я не знаю. Я не знаю, если связь какая-то.
Спасибо большое. Много благодарностей, рав Шлому. И очень сильно просим вас чаще бывать с нами. Вас почти нет с нами. Просим вас делать уроки еженедельно. Очень просят. Я думаю, что стоит разрекламировать новый урок, который будет 31 марта, да?
Да, что-то такое.
Вы уже нам расскажете о чем?
Мы постараемся понять значение расступления Красного моря и как это можно перевести на свою жизнь. Как мы сможем это использовать для нас, чтобы тоже какие-то моря и океаны перед нами тоже расступались, и мы бы за Сашем постараемся взять этот Песах с нами, чтобы он остался с нами.
Спасибо большое, рав Шлому. Огромное за прекрасный урок, еще раз говорю. До скорых встреч, до свидания.
Вам тоже. Большое спасибо всем.